человека.
Коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте нас, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. А я сегодня хочу говорить о том, что называется словом «некрополитика». Но начну я издалека. Для жизни человека в границах национального государства, так как оно сложилось в 18-19 веках, понятно, что свойственно думать и о своем здоровье, о поддержании этого здоровья, о благополучии своей семьи, разумеется, о том, чтобы дети могли получать образование и были обеспечены. Иначе говоря, у человека есть много забот повседневности. И государство, национальное государство, развиваясь и формируя социальную политику, они учитывают эти интересы домохозяйств. Республиканская политика построена на том, чтобы государство, с одной стороны, осуществляло минимальные там полицейские функции, но с другой стороны, чтобы государство при этом все же видело и учитывало интересы домохозяйств. Но надо сказать, что в конце, уже во второй половине 20 века, после опыта тоталитарных режимов, то есть после нацизма и сталинизма, после анализа не только этих режимов, но и ряда других межвоенных режимов, Мишель Фуко, как известно, сформировал понятие биополитика. На самом деле, конечно, содержание этого понятия, оно было доступны раньше, потому что все понимают, что существует политический режим, который относится к своему населению как к подданным и пасет их как стадо. И если вы относитесь к своему населению как к стаду, то, соответственно, для вас существенно, насколько это стадо здорово, насколько оно в состоянии воспроизводить себя, то есть давать приплод, насколько это стадо может быть в силу его здоровья и величины быть использовано правителем против другого такого соседнего стада. И вот это не просто политическое внимание, а конкретное намерение пасти стадо, оно, собственно говоря, существовало и, понятно, и до Фуко, и понимание этого, мы встречаем этого даже у Иммануила Канта, знаменитую фразу, в которой он различает свободу и диктатуру, и там он говорит о том, что даже добрый правитель, как бы, если он при этом относится к населению как к стаду и пасет его, то он при этом, с точки зрения Канта, вовсе не является добрым правителем. Но что касается итогов 20 века, то здесь сформировалось очень ясное представление о том, что политические режимы в определенных формах развития, они неимоверно интенсифицируют всю политику, связанную с демографией, делают ее политизированной. То есть нас интересует, власть говорит здесь не только то, сколько у нас и какого населения, а чтобы оно непременно было здоровым, то есть готовым к войне, чтобы оно было там готово жертвовать собой, чтобы оно формировало определенные ценности в семье. И в совокупности все вот это вот управление обществом через вот эти первичные социальные потребности и использование власти в них, распространение, собственно, власти через тело человека, через его телесность, через его повседневную жизнь, в его органических потребностях. Вот это Мишель Фуко и назвал биополитикой. А затем, чуть позже, на материале анализа африканских диктатур камерунский исследователь Мбембе нашел удачное слово «некрополитика». Не просто биополитика, а некрополитика. Он хотел этим словом подчеркнуть, что в определенных режимах там, где господствует силовая составляющая, где влиятельными являются силовые структуры, то есть люди в погонах, армия, какие-то парамилитарные отряды, мятежники вооруженные, где вообще политика центрирована вокруг милитаризма, там, естественно, в центре находится не столько вопрос жизни, сколько вопрос смерти. Отсюда слово «некро». То есть это такая смертополитика. И вот сейчас совершенно, на мой взгляд, справедливо, те, кто наблюдает за эволюцией путинизма, они начали употреблять термин «некрополитика» в отношении того, что происходит в России в политической сфере. Потому что, посмотрите, мы видим действительно идеологическое оформление в условиях милитаризма и войны, идеологическое оформление управления обществом через разного рода инструменты, связанные со смертью. Довольно рано Путин сказал знаменитую фразу в отношении перспектив своей политики: «На миру и смерть красна». Это русская поговорка, говорящая не только о доблести, но и о безбашенности людей, которые готовы умереть, но так, чтобы умереть красиво. Эта поговорка, конечно, она использована для того, чтобы легитимизировать, собственно, различные формы героической публичной смерти. И поговорка подчеркивает, что не так важно, почему эта смерть произошла. Важно, что она происходит на людях, на миру. И уже тем самым она вписана в историю. Но это было лишь начало, потому что, когда эти слова Путин произнес, полномасштабная война еще была далеко. К ней только шла еще подготовка, только накачивались силы. И вся тематика, которая в условиях мирного времени кажется безобидной, расширение как бы спорта массового, сдача норм ГТО, готов к труду и обороне, возврат в школу военной подготовки, ее элементов, интенсивное использование разного рода молодежных и детских игр в формате «Зарница», возвращение всего этого в жизнь, оно, собственно, создает фон, при котором каждый человек должен быть готов к тому, чтобы пожертвовать собой ради государства. Государство со своей стороны развивает в это время, сейчас уже, в последние 3 года, с тех пор, как Кремль начал агрессию против Украины, развивает целую индустрию новую вокруг смерти. Потому что это не только выплаты, о которых много говорят и пишут, которые приобретают все более и более циничный и изощренный характер. Предлагается уже не просто определенная там контрактная оплата человека, который согласился пойти воевать в Украину, но предлагаются деньги и тем, кто его привел на сборный пункт. И сейчас уже это большие деньги. То есть плюс к этому поощряется на семейном уровне сама идея, что отец семейства, конечно, должен пойти за деньги воевать, потому что он обеспечит этим свою семью. И те деньги, которые он получит за участие в агрессии против Украины, это деньги, которые во много-много раз превышают не только его годовую зарплату, но даже и, так сказать, десятилетнюю зарплату иногда. Плюс к этому вокруг этой индустрии смерти, вокруг нее возникают самые такие характерные практики, с этим связанные. Во время военных действий командиры манипулируют количеством погибших, скрывают их для того, чтобы получить выплаты, потянуть их дальше. Или наоборот, фиксируют смерть тех, кто еще не умер. Потому что если вы ведете такую, так сказать, милитаристскую политику, связанную с отчетностью по смерти в условиях военных действий, то в такой системе, как путинизм, неизбежно возникает коррупционная манипуляция вокруг этого всего. И если посмотреть на то, с чем сегодня имеют дело российские родители, в семьях, где дети приближаются там, к 15-16 годам, то все они, конечно, думают о том, как оградить собственных детей от формирования у них вот этой привязанности к патетической концепции жертвы и к всей философии государства, которое требует от тебя участия в насилии и при этом требует, чтобы ты принял форму оптимистического и очень позитивного служения государству, служению какому-то не просто обществу, надо подчеркнуть, поскольку в такого рода режимах государство считает, что, собственно, оно и есть общество, за пределами государства нет ничего. И в конечном счете совершенно неспроста все это поддерживается сейчас активно Русской Православной Церковью, Московским Патриархатом, который, собственно, в своей риторике, всей риторике традиционных ценностей, он их тоже как бы превратил в оружие, как это говорят социологи, вепонизировал, используя английское выражение. Когда все, что вы берете в руки, оно у вас превращается в оружие. Неважно, используете вы историю, тематику здоровья или тематику демографии. Все превращается в некое оружие, которое должно быть использовано против внешнего и внутреннего врага. И церковь сейчас совершенно отчетливо в массе проповедей говорит о том, что умирать в этой войне, это гарантирует и прощение грехов, и является очень правильным с точки зрения семьи, то есть семейной жизни, поощряет это. И у нас перед глазами здесь действительно, в некотором смысле слова, хорошо узнаваемая и описанная на материале африканских диктатур некрополитика. Я думаю, что мы должны внимательно относиться к этому, потому что и через годы, и после того, как война закончится, завершится, чем бы она ни завершилась, будет стоять очень важный вопрос о том, как предохранить существование и жизнь домохозяйств от вот этого мощного проникновения концепции того, что все мы являемся каким-то одним телом государства. Внутри этого тела мы являемся какими-то частями, какими-то органами этого тела, которыми само это государство может жертвовать, буквально как ногой или рукой военнослужащего, считая, что эти потери, они чем-то обоснованы в условиях агрессивной войны, которая ведется против соседнего народа. Борьба с этой концепцией, она с самим пониманием биополитики, некрополитики, такого рода политических режимов, она будет оставаться чрезвычайно важной. И я думаю, что если российская публицистика и публицистика на русском языке, назовем это так, литература на русском языке, будет ставить как бы вопросы о том, что такое смерть и как она используется государством, это будет чрезвычайно важно для будущего. Спасибо, с вами был Александр Морозов, это программа «Опасные слова». До встречи в следующую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.